Глава 3. Богатство выбора. Ум имеет дело только со своими собственными проекциями. Он не имеет никакого отношения к тому, что вне его. Джиду Кришнамурти. Нам выпало жить в непростое время. Хотя объективно все хорошо и даже очень хорошо. Большинство из нас сыты, одеты, имеют крышу над головой, широкий круг общения и почти неограниченный доступ к развлечениям. Ими нас изо всех сил балуют социальные медиа и огромные голливудские фабрики. Если сравнить нашу жизнь с прежними временами, то мы и вовсе счастливчики. Электричество, морозильники, средства связи, интернет, антибиотики, обезболивающие. Мы живем так, словно это благо было и будет всегда. И самое главное, совершенно не задумываемся о хрупкости своего благоденствия. Недавно ученые подсчитали, что если мы все вдруг с вами останемся без электричества, то уже через год из-за голода, эпидемий и ожесточенной борьбы за выживание население Земли сократится в 10 раз. Так что нет ничего более опасного, чем думать, что все хорошо. Черный лебедь. Вероятно, вы слышали о теории черных лебедей Насима Талеба. Черные лебеди – это труднопрогнозируемые, хотя и вовсе не случайные события, которые происходят как бы внезапно и имеют самые драматичные последствия. Так вот, черные лебеди заявляются к нам как раз в периоды максимального благоденствия. Первая мировая война стала громом среди ясного неба. Экономика ключевых геополитических игроков находилась на подъеме. Научно-технический прогресс был просто фантастическим. Все, казалось, было хорошо, но вот один пистолетный выстрел и война на полмира. Советский Союз распался на фоне демократических реформ и окончания холодной войны, что в некотором смысле странно. Или, например, 11 сентября 2001 года. В одночасье мир американцев перевернулся. Те самые шок и ужас на фоне успехов и благоденствия. Теория черных лебедей сама по себе, конечно, не является фундаментальной закономерностью. Но правда в том, что когда человечество решает почивать на лаврах, оно теряет хватку. Расслабившись и предаваясь сиюминутным забавам, мы перестаем замечать процессы, которые следует контролировать. Мы переживаем из-за пустяков и становимся слепы к действительным, а зачастую и фатальным угрозам. В своих книгах, интервью и статьях я стараюсь рассказывать об этих рисках, о поразившем нас информационном ожирении, о складке времени, в которой мы все оказались, о технологической зависимости, об уплощении мышления, о разрушении прежней ткани социальных отношений. Наш черный лебедь уже близко. Имя ему – богатство выбора. И осознал я это внезапно. Дело было так. Завершался трехдневный семинар по мышлению, который я проводил в Высшей школе методологии для студентов-психологов. Мы обсуждали итоги совместной работы, и я спросил участников семинара. Что ж, мы с вами разобрали основные механизмы мышления. А какие проблемы вы бы хотели решить с помощью этих знаний? Зачем вам нужно мышление? Надо сказать, что 3 дня назад я задал студентам тот же самый вопрос. И тогда никаких внятных ответов не прозвучало. К сожалению, даже на кафедрах психологии не объясняют, насколько это важно – думать. Теперь вопросов было множество, и занятных, и умных, и неожиданных. И вдруг один из участников, молодой парень лет 19, смышленый, любопытный, вроде с хорошим чувством юмора, спрашивает. «Андрей Владимирович, это все, конечно, понятно и полезно. Спасибо. Но как решить проблему выбора?» Я не понял вопроса. «В смысле?» «Ну как?» Теперь, кажется, он сам растерялся. «У нас же такое богатство выбора. Перед нами столько возможностей, и то, и другое, и третье. Как понять, что из этого выбрать?» Повисла неловкая пауза. Я смотрел на этого милого парня, который живет с однокурсником в крохотной квартирке, которую им снимают их иногородние родители, и недоумевал. Он учится в университете, где не получит никакого путного образования. Выкраивает копейки, чтобы сводить девушку в кафе. И живет в стране, где, прямо скажем, американской мечтой никогда не пахло. О каких таких безграничных возможностях он говорит? Даже в США от прежней американской мечты ничего не осталось. Со времен президентства Никсона, если кто-то такого еще помнит, средний доход американца, занятого в производственном секторе, не вырос в реальном выражении ни на $1. Так, по-вашему, выглядит мечта? Про нас с нашими извечными потугами догнать и перегнать Америку я и вовсе молчу. Четвертая технологическая революция идет сейчас полным ходом. Ее главный социальный эффект – радикальный разрыв между богатыми и бедными. По данным Международной организации по борьбе с бедностью, 8 миллиардеров из списка Forbes владеют таким же состоянием, что и 3,5 миллиарда беднейших жителей планеты. 8 человек и 3,5 миллиарда человек. Вдумайтесь в это соотношение. Если представить себе, что доход среднего американца – это средний рост человека, порядка 175 сантиметров, то рост Билла Гейтса был бы в таком случае от Земли до Луны. По сравнению с этим финансовым Гулливером, нас даже лилипутами назвать нельзя. Суровая реальность будущего. Мы не осознаем того, с какой скоростью и насколько радикально меняется не только мировая экономика, но и вообще мир вокруг нас. Из-за повсеместной лавинообразной роботизации люди скоро окажутся тотально безработными. А безработными – это значит, по сути, без средств к существованию. Кассиров и продавцов вовсю меняют банковские автоматы и системы автоматического расчета покупателей. Уже больше половины биржевых брокеров отдали свою работу компьютерным алгоритмам. Водители и таксисты скоро потеряют работу из-за машин, работающих на автопилоте. В одном Китае ежегодно на четверть увеличивается количество полностью роботизированных производств. США идут тем же путем и скоро практически полностью вернут себе, например, текстильную промышленность. Если не надо платить зарплату сотрудникам, то зачем что-то производить в Китае? Впрочем, дело не только в роботах и не только в генномодифицированных продуктах, невиданных прежде урожаях, надоях и искусственном мясе. Дело в изменении самой структуры нашего с вами потребления. Еще не так давно в компании Kodak по всему миру работали сотни тысяч сотрудников. Чуть ли не на каждой улице красовались магазины этой фирмы, предоставляющие услуги печати фотографий. Но вот, упс, и в одночасье она прекратила свое существование, обанкротилась. Произошло это после появления мобильного приложения Instagram. Кстати, численность сотрудников Instagram на момент его продажи Facebook за $1 миллиард составляла 19 человек. И эти 19 человек, по сути, уничтожили сотни тысяч рабочих мест. В Японии все большую популярность приобретает компания Kura. Она создала сеть суши-ресторанов, в которых автоматизировано абсолютно все, от заказа блюда до его приготовления и расчета клиента. Люди там вообще больше не нужны, а цена производства минимальна – доллар за тарелку. Когда в 2011 году компания McDonald's объявила своего рода рекламную акцию по созданию рабочих мест для 50 тысяч сотрудников, она получила 1 000 000 заявок. Таким образом, пишет футуролог Мартин Форд, получить МакДжоб оказалось сложнее, чем поступить в Гарвард. Не так давно это произошло, правда? Ну вот, работники не нужны уже и в Макдональдс. Мальчиков и девочек на кассах стремительно меняют аппараты самообслуживания. А компания Momentum Machines Incorporated из Сан-Франциско создала робота, который способен не только делать гамбургеры, но и полностью заменить человека на кухне ресторана. Так на какую работу мы можем рассчитывать? Перебирать бумажки в офисе? Через 10 лет сами понятия бумажки и офис уйдут в небытие. Все это будет автоматизировано компаниями, подобными Oracle Corporation. Если же кому-то кажется, что его спасет творческая профессия, то он просто не в курсе дела. Искусственный интеллект уже прекрасно рисует, сочиняет музыку и даже пишет заметки на сайте журнала Forbes, которые вы никогда не отличите от написанных журналистом. Правда в том, что скоро мы будем интересовать экономику только как потребители. Впрочем, главный в связи с этим вопрос – это откуда у безработных потребителей возьмутся деньги на потребление? Экономисты пока не знают, что с этим делать. Так о каких возможностях для реализации своего потенциала, которые якобы сыплются на нас из какого-то мифического рога изобилия, мы рассуждаем? Если выбор в супермаркете огромен, а у тебя нет ни копейки, это не выбор. Это издевательство. И ведь в личном плане то же самое. Благодаря современным средствам коммуникации, соцсетям, специальным мобильным приложениям, мы, казалось бы, можем легко устроить свое личное счастье. Но посмотрите на упрямую статистику. Люди становятся все более и более одинокими. Чувство одиночества у жителей мегаполисов неумолимо нарастает. Мы отравлены иллюзией выбора. Нам кажется, даже если мы не осознаем этого, что перед нами открыто множество дорог, что у нас масса разнообразных возможностей, что вокруг нас толпы людей, которые только и думают о том, как бы посильнее нас осчастливить. Если бы не эта иллюзия, мы бы хватались за каждую возможность. Но мы лишь привередливо выбираем. И то нам не нравится, и это нас не устраивает, и тут не слишком интересно, и там перспективы не очевидны. Мы воротим нос ото всего, с чем сталкиваемся, и все ждем, что нам, наконец, подвернется что-то прямо идеальное, чтобы точно для нас и про нас. Но правда в том, что нам вообще ничего не подворачивается. А все разваливается именно потому, что и мы, как специалисты, как профессионалы, как друзья и любовники, для кого-то такие же не лучшие выборы. И они, наши коллеги, клиенты, друзья и любовники, тоже надеются найти кого-нибудь получше. Не заблуждайтесь, иллюзии выбора отравлены все поголовно, так что в действительности, учитывая взаимность этих претензий и ожиданий, у нас вообще нет никакого выбора. Какие у нас есть возможности, если рынок труда стремительно сужается, а мы уже конкурируем даже не друг с другом, а с новыми технологиями? И чем дальше, тем больше превращаемся в их придаток. В вопросе личных отношений ситуация и вовсе плачевная. Мы ждем глубины понимания со стороны другого человека. Это, конечно, понятно. Не понимаем мы, мне кажется, другого. Того, что мы, сами по себе, уже никакой действительной глубиной не обладаем. Информационная цивилизация выхолостила нас. Технологии не учат нас думать. Они говорят нам, что всегда есть решение. А там, где нет проблем, нет работы мысли и нет глубины. Так что мы теперь как атомы в перегретом газе, лишь соударяемся и разлетаемся в разные стороны, в надежде, понятно, на лучшее. Не случайно футурологи уже начали открыто отказываться предсказывать будущее и в области экономики, и в сфере технологий, и, что самое печальное, даже в сфере межчеловеческих отношений. Такова жестокая правда. Мы совершенно перестали понимать, что случится с нашей цивилизацией через ближайшие 10 лет. И все это, надо сказать, закономерно. Социальная утопия. Те, кто ищет счастье как самостоятельные ценности, похожи на тех, кто ищет победу, не выиграв войны. В этом главный дефект всех утопий. Уильям Берроуз. Все мы живем странной мечтой об идеальном мире. Но его нет, а главное, он, судя по всему, и невозможен. Пока Бенджамин Либет копался в человеческих мозгах, а Филипп Зимбардо запирал студентов в университетском подвале, американский ученый-этолог Джон Кэлхун построил самый настоящий мышиный рай. Это словосочетание закрепилось в литературе, хотя на самом деле эксперимент ставился на крысах, очень умных и социальных животных, не чета мышам. Звучит это, конечно, как-то по-детски, но результаты его эксперимента, который вошел в историю науки под названием «Вселенная-25», стали самой настоящей сенсацией. Надо ли говорить, что и с Джоном Кэлхуном Папа Римский решил потом встретиться? Да, это так. А сейчас я расскажу, почему. Задумка эксперимента опять-таки не блистала остроумием. Представьте себе большой металлический бак площадью 2 на 2 метра и высотой чуть меньше человеческого роста. Внутри бака постоянная комфортная для крыс температура, поддерживается постоянная чистота, еды и воды вдоволь. По стенам оборудованы гнезда для самок. В общем, живи не хочу. Рай, идеальный мир, та самая великая утопия, о которой мечтали все подряд, от Платона до Вачовски. Созданные в этом баке условия были бы пригодны для жизни, даже если бы в нем одновременно находилось больше 4000 крыс. Но до такой численности популяция, эксперимент ставился многократно, не доходило никогда. Максимум – чуть больше 2000. Итак, в бак поместили 4 пары здоровых крыс. А теперь слушайте научную быль, невероятно похожую на страшную сказку. Первая фаза эксперимента, фаза А, ознаменовалась предсказуемым рождением первого потомства. Начался экспоненциальный рост численности популяции. Число крыс удваивалось каждые 55 дней. Фаза Б. Впрочем, бурный рост численности крысиной популяции стал замедляться. В баке, рассчитанном на 4000 постояльцев, проживало в этот момент около 600 крыс, которые образовали полноценное общество с социальной иерархией. Началась фаза С. В крысином обществе появилась категория отверженных – крысы мужского пола, которые не нашли себе места в установившемся крысином миропорядке. Старшие самцы в райских условиях Вселенной 25 жили дольше обычного и оттесняли молодняк на периферию социальной жизни. Отверженные самцы постоянно становились жертвами агрессии, о чем свидетельствовали их искусанные хвосты и окровавленная шерстка. Впрочем, и самки, готовящиеся к рождению, пребывая в столь нетерпимой атмосфере, тоже становились нервными и все чаще проявляли агрессию. Наконец, они стали направлять ее на детенышей и просто съедали их. Рождаемость неуклонно падала, смертность молодняка стремительно росла. Закончилось дело тем, что самки-крыс и вовсе перестали допускать самцов к спариванию, забирались в верхние гнезда и становились отшельницами. Фазу Д Кэлхун назвал фазой смерти. Поведение в мышином раю начало резко меняться. Героями этой фазы были уже не отверженные, а красивые. Самцы, которые занимались только своей жизнью и бесконечным туалетом. Сообразив, что вверх по социальной иерархии им не подняться, молодые самцы напрочь меняли жизненную стратегию. Они отказались от борьбы за территорию, за самок и занимались исключительно собой, в частности, бесконечным вычесыванием шерстки. Такие, скажем, метросексуалы. А чего, собственно, переживать, если еды и воды вдоволь, тепло, чисто? Итак, самки потеряли желание спариваться, а самцы, кажется, вообще забыли, как это делается. Хотя средний возраст животного в последней стадии эксперимента составлял 776 дней, что на 200 дней больше верхней границы репродуктивного возраста, рождаемость в баке упала до нуля. Смертность молодняка достигала 100%. На 1780-й день от начала эксперимента умер последний обитатель мышиного рая. От старости. Самое оно, мне кажется, отправляться к папе римскому. Эксперимент, поставленный Джоном Кэлхуном, вовсе не история про каких-то крыс. Его эксперимент рассказывает нам о самой логике эволюции. Она не создавала нас для жизни в райских условиях, для счастья. Она создала нас для борьбы за выживание. Нарушение этого фундаментального принципа парадоксальным образом приводит к трагическому эффекту. Нельзя сказать, как конкретно тот или иной вид или человеческое сообщество сведет с собой счеты в идеальных для него условиях. Но очевидно, что если все у нас вдруг с того ни с сего станет хорошо, мы в буквальном смысле начнем сходить с ума. Вспоминаем принцип черного лебедя. Его работа. Нежданное счастье. Возможно, кому-то мои рассуждения покажутся абстрактными, притянутыми за уши. Но посмотрите на то, что сделали с людьми, внезапно свалившиеся на них деньги. Келли Роджерс выиграла в лотерею почти 2 миллиона евро. Ей было тогда, правда, всего лишь 16 лет. Понятно, что ребенку совладать с таким богатством трудно. Все деньги Келли истратила на шопинг, путешествия, вечеринки и пластическую операцию по увеличению груди. К 22 годам у нее на счету были уже не деньги, а две попытки самоубийства, два ребенка и работа горничной в отеле. Майкл Кэрролл выиграл 15 миллионов долларов, когда ему было 26 лет. Пошел парень за пивом, взял лотерейный билетик на сдачу, и вот оно, счастье. Казалось бы, жить да жить. Хватило на 10 лет. Дорогие вечеринки, кокаин, крутые тачки, проститутки. Плюс к этому лечение от наркозависимости и развод. И вот сейчас работа мусорщиком с оплатой 5 долларов в час. Уильям Пост был значительно старше Майкла, да и выиграл больше. Но жена подала на него в суд, желая разделить выигрыш. Начались долгие тяжбы, почти разорившие новоявленных богачей. Остаток средств Уильям отдал своим братьям, считая, что инвестирует таким образом в ресторанный и автомобильный бизнес. На них они тоже, по большому счету, свалились. В результате все разорены. Уильям живет на социальное пособие. Джеффри Дампайра выиграл джекпот в 1986 году. Сумма приза – 20 миллионов долларов. Невероятные по тем временам деньги. Судя по всему, Джеффри был хорошим и зрелым человеком. Деньги он тратил разумно, в основном на родных и друзей. Машины, курорты, дома. А вот 10 лет спустя одна из этих родственниц подговорила бойфренда. Они похитили и убили Джеффри выстрелом в голову. Зависть была признана основным мотивом этого преступления. Убийцы судили на пожизненное заключение, но счастливчику Джеффри от этого, полагаю, легче не стало. Билли Боб Харрелл был проповедником, и его тоже считали хорошим человеком. Его выигрыш в 1997 году был и вовсе фантастическим. Он составил почти 31 миллион долларов. И сначала все шло вроде бы неплохо. Боб приобрел ранчо, несколько домов и автомобилей. А потом, причины неизвестны, развелся с женой и покончил с собой. Вот такое случается, оказывается, с проповедниками. Ну и напоследок. Эвелин Адамс заслуживает упоминания хотя бы потому, что умудрилась выиграть в лотерею дважды, в 1985 и в 1986 годах. Общая сумма выигрыша была, правда, не слишком большой – 5,5 миллиона долларов. Но и ее она умудрилась потратить с блеском. Все свои деньги она проиграла в казино. Ждала, видимо, третьего выигрыша. Сейчас бывшая миллионерша живет в трейлере и уверяет, что теперь вела бы себя умнее. Перечисление подобных счастливых случаев можно продолжать и дальше. Но какой в этом толк? Надо осознать правила, чтобы и примеры-то были не нужны. Если человек не заработал своих денег, или, по крайней мере, не был правильно подготовлен к их наследованию, он не сможет ими здраво распорядиться. Заработанные человеком деньги – это материализация его усилий, а затраченными усилиями люди не разбрасываются. Если они во что-то инвестируют, то, в отличие от Уильяма Поста, делают это, осознавая ценность каждого доллара. Им бы и в голову не пришло бездумно сужать их родственникам, чтобы те там что-то настартапили. Не стали бы они, думаю, и щеголять достатком перед лицами, очевидно страдающими умственной отсталостью, как несчастный Джеффри. Это уберегает их от перспективы оказаться в сточной канаве с перерезанным горлом. Если деньги падают на человека по счастливой случайности, и у него нет навыков ими распоряжаться, быть беде. Даже просто и легко вдруг заработанные деньги побуждают человека к бессмысленным тратам. Богатство уходит так же легко, как и появилось, оставляя, правда, человека более несчастным, нежели он был до этого. Последний факт убедительно доказан уже даже не на отдельных примерах, а в большом и серьезном научном исследовании, которое было проведено на статистически значимой группе таких вот счастливчиков. Правда в том, что когда нам обещают какое-то счастье на земле и на небе, в этой жизни и во всех последующих, нас или откровенно обманывают, желая на этом заработать, или же подобные пророки и волшебники сами не понимают, о чем говорят. Чего нам только не обещали коммунисты, либералы и консерваторы, а также устроители всевозможных христианских коммун, кибуций, ашрамов и ретритов. Причем многие имели все шансы продемонстрировать состоятельность своих обещаний, но ничего и ни у кого ни разу не вышло. Что уж говорить, если даже крысы, помещенные в идеальные для жизни условия, находят способ превратить свою жизнь в ад. Человек же – существо куда более сложное, изворотливое, противоречивое, агрессивное и конфликтное. Куда все это денется, если ему не придется заниматься своим прямым делом, бесконечной борьбой с невзгодами и энтропией? Так что если кому-то кажется, что для счастья ему не хватает всего лишь парочки миллиардов, расскажите ему про эксперимент «Вселенная-25». Быть может, это заставит его о чем-то задуматься. Проблема ведь не в том, что нам опять, понимаешь, не везет. Проблема в том, что мы ждем этого везения, а нам просто и не может повезти. Это так не работает. И молитвы не помогут. Все это банально плохой план. Инстинктивные основы. Если вспомнить, как свирепо нападали на меня представители церкви, кажется забавным, что когда-то я и сам имел намерение стать священником. Чарльз Дарвин. Так какое же шило мешает нам наслаждаться счастьем даже в тех случаях, когда, казалось бы, все условия для него созданы? Ответ следует искать у той самой эволюции. сейчас нам придется занырнуть под самое, так сказать, днище человеческой природы. Поскольку человек – животное стайное, он представляет собой, во-первых, биологическую особь, во-вторых, члена стаи, стада, прайда, группы, общества, а в-третьих, он еще и представитель своего биологического вида. Все это накладывает на него определенные, так скажем, эволюционные обязательства. Как биологическая особь он должен выжить, как член стаи занять в ней определенное место, помогая ее коллективному выживанию, а как представитель биологического вида произвести потомство, действуя таким образом в целях самосохранения вида. В нашем случае – вида Homo sapiens. И хотя культура, ее этика, нравы и обычаи существенно преображают биологическую особь под названием человек, было бы наивно думать, что в нас есть какой-то другой физиологический движок, кроме инстинктов, на который все это богатство культуры можно было бы посадить. Превращая Homo в сапиенса, культура опирается на те самые наши базовые инстинкты. Инстинкт самосохранения, иерархический и половой. Так что в них-то мы и поищем ответы на все наши самые сложные вопросы. Как культура повлияла на инстинкт самосохранения человека? Другие животные, хоть они инстинктивно и борются за выживание, не осознают своей смертности. Японский биолог профессор Тецуро Мацудзава посвятил этому вопросу целый ряд исследований. В частности, он дает весьма подробное описание поведения группы шимпанзе, которых он наблюдал в Бассу, Гвинея, которые никак не могли взять в толк, что делать с умершим маленьким детенышем, и всюду таскали его труп за собой на протяжении 20 дней. Да и мы бы с вами этого факта не осознавали, если бы нам в свое время о нем не рассказали. Кроме прочего, нам рассказали и о том, по каким причинам люди могут погибнуть. Именно поэтому мы боимся авиакатастроф, рака, СПИДа, ДТП и жировой эмболии сосудов, а животные – нет. В некотором смысле мы боимся даже не реальных угроз, которых в нашей жизни на самом деле не так уж и много, а собственных знаний о том, что может быть опасным. Обучить ребенка опасностям – отдельные упражнения, которые родители производят с завидным упорством. Туда не ходи – прибьет, сюда руку не суй – оторвет, держись за поручень – разобьешься, надень шапку – менингитом заболеешь. Впоследствии, когда мы примерно к 7 годам кое-как осмысляем понятие смерти, мы начинаем самостоятельно обучаться различным возможным угрозам нашей жизни и здоровью. Некоторые преуспевают в этом обучении настолько, что ввинчиваются в спираль невротического страха смерти. Такой человек может страдать от панических атак, ипохондрии, страхом заражения или отравления, а также другими навязчивыми состояниями подобного рода. Второй по значимости инстинкт для стайных животных – это инстинкт самосохранения группы. Этологи называют его иерархическим. Этология – это наука о поведении животных, но, обращаясь к ней и о том, что мы с вами тоже животные, забывать не следует. По сути, это инстинкт, обеспечивающий животным стабильность их социальных групп. Любая стая представляет собой иерархию, где позиция каждого ее члена четко определена, и каждый знает, что ему положено, а что нет, на что он вправе рассчитывать, а за что его по головке не погладят. Эволюционное значение данного инстинкта сложно переоценить. Если бы животные, нуждающиеся друг в друге для выживания, не формировали упорядоченных сообществ, они бы находились в состоянии постоянного взаимного конфликта и выжить бы не смогли. При этом, чем более высокое положение в иерархии занимает конкретное животное, тем больше у него шансов и на личное выживание, и на отправку его генов в далекое будущее. Самкам, впрочем, об этом нет смысла беспокоиться, но вот для самцов это весьма актуально. Человек, конечно, следует тем же иерархическим стратегиям. Каждый хочет как можно выше забраться вверх по социальной лестнице. Но в отличие от других животных, мы придумали много разных лестниц. Видимо, чтобы побольше было первых мест. Любая конкуренция в политике, в бизнесе, в искусстве, в отношениях, в том, кто прав, а кто виноват, это проявление иерархического инстинкта, то есть желание человека быть первым, взять вверх над конкурентом, взобраться на вершину соответствующей социальной пирамиды. При этом одни пытаются получить именно официальные погоны – начальника, командира, руководителя, директора, мэра, губернатора, президента и так далее. Для такого человека важно видеть прямые признаки подчинения. Слушаюсь и повинуюсь. Есть? Так точно. Разрешите исполнять. И уже известное нам благодаря эксперименту Зимбардо «Господин надзиратель». Другие добиваются социального господства окольными путями. Такой человек может стремиться стать выразителем мнений, нравственным авторитетом, самым умным, самым правым, самым продвинутым, самым модным, создателем нового направления в искусстве и так далее и тому подобное. Короче говоря, мы используем силу этого инстинкта на всю катушку. Наша цивилизация, если разобраться, это одно сплошное строительство таких вот социальных пирамид власти и бесконечная игра в царя горы. Причем даже не египтяне это начали. Они лишь подарили нам красивый визуальный образ этого фундаментального человеческого стремления – всех победить, стать выше их. Наконец, третий инстинкт – тоже важный до чрезвычайности и также сильно видоизмененный культурой. Это инстинкт самосохранения самого нашего биологического вида, который в случае каждой конкретной особи проявляется хорошо известным половым инстинктом и сексуальной потребностью. У полового инстинкта человека масса специфических особенностей. Я написал целых 3 книги об этих особенностях, но даже в них, как мне кажется, всего рассказать не удалось, поэтому сразу извиняюсь за дальнейшие упрощения. Самое главное, что мы должны понимать про свою сексуальность, это то, что она сильно оторвана от естественных биологических корней. Да, половые гормоны в нас играют. Да, соответствующие физиологические реакции у нас возникают. Но сексуальными стимулами для нас являются вовсе не естественные раздражители, а специальные рефлексы, сформированные культурной средой. В частности, у людей даже нет второй обонятельной системы, которая у других животных регулирует их сексуальную активность. Этим, в частности, определяется и специфическая гиперсексуальность человека, которая, конечно, с биологической точки зрения совершенно аномальна. Второй важный вопрос, касающийся нашей сексуальности, состоит в том, что она сильно психологизирована. Секс вроде бы является обычной физиологической потребностью, такой же, например, как потребность в еде или питье. Но мы редко решаемся удовлетворить свою сексуальную потребность с первым попавшимся потенциальным половым партнером. Большинство нормальных людей хотят, кроме прочего, каких-то чувств, отношений и даже обязательств. Собственно, вот вся эта вторая часть секса, все эти наши чувства, любовь-морковь, отношения, привязанности, ответственность, обязательства и так далее, это тоже большой пласт наших потребностей. И все они произросли на почве банального полового инстинкта, который, в свою очередь, есть не что иное, как слепое желание матушки природы заставить конкретный биологический вид бороться с другими видами за место под солнцем. Психологи потребностей. Если спросить не специалиста, что он знает о психологии, то он с большой вероятностью назовет нам 2 фамилии – Фрейда и Маслоу. Первого помнят, потому что он про секс, а второго как раз за пирамиду. Впрочем, 2 момента их единят. Оба стали почти культовыми фигурами, при том, что их теории никогда не были научно доказаны. Забавно, но это, возможно, 2 самых несхожих персонажа в истории психологии. Оба стали почти культовыми фигурами, при том, что их теории никогда не были научно доказаны. Зигмунд Фрейд рассматривает наше эго как флюгер, который крутится под действием почти мистических сил Эроса и Танатоса, а также могущественного суперэго-культуры. Абрахам Маслоу, напротив, развивает концепцию личностной самоактуализации. Мол, все мы идем дорогой осознанности и развития, от нижних ступеней его пирамиды к ее вершине. На вершине пирамиды Маслоу расположена творческая самореализация, которую Фрейд считает сублимацией сексуального желания, и настаивает на том, что лишь сексуальная неудовлетворенность потенцирует творчество. При этом в концепции Маслоу реализация высших потребностей, включая творческие, возможна только в случае, если удовлетворены низшие, а сексуальная потребность находится в основании его пирамиды. Вот такая противоречивая ахинея в головах почтенной публики относительно собственных голов. Остается только поражаться нашей удачливости. Живем в сложнейшем мире, совершенно себя не понимаем, но как-то умудряемся выживать. Впрочем, выживать – это еще не значит жить. Любовь и смерть. Обойти то мелкое и призрачное, что мешает быть свободным и счастливым, Вот цель и смысл нашей жизни. Антон Чехов. Мы представляем собой некую помесь природы и культуры. Еще не человек-человек, но уже и не зверь-зверь. А так, кентавр или минотавр или кто-то еще в этом роде. Микки Маус, может быть. Наши биологические инстинкты, с одной стороны, и наши культурные потребности, которые выросли на том же самом биологическом основании, с другой, это буквально гремучая смесь противоречий. Если у нормального животного, не испорченного культурой, все три базовых инстинкта служат одной цели – выживанию, то у человека отнюдь нет. Животные выживают как особь, как член стаи вместе со стаей и как представитель вида во имя своего вида. Одно здесь хватается за другое, и все взаимосвязано. Векторы поведения хоть и выглядят разными, но смотрят они, очевидно, в одну сторону. С человеком не так. Кто-то, желая доказать свою правоту, культурно-иерархический инстинкт, готов идти даже на смерть. Джордано Бруно, например. Кто-то готов к поруганию и изгнанию, как Бенедикт Спиноза. Я уж не говорю о жертвах бесчисленных гражданских войн, когда брат идет на брата, и это совершенно никого не смущает. Другие человеческие особи способны, как мы знаем, свести счеты с жизнью по причине неразделенной любви. Где такое безумие в природе видано? Ну, положим, и лосось, и некоторые пауки ведут себя странно, погибают после исполнения полового долга. Но после, не до. Какой абсурд так бессмысленно разбрасываться генетическим материалом под воздействием, прошу прощения, культурно-полового инстинкта? Но нет, мы не только разбрасываемся, мы еще и воспеваем эту стратегию в разнообразных юных вертерах. Последний, причем, был написан самим Гёте, а ведь он не дурак был совсем. Наконец, наш культурно-самоохранительный рефлекс. Давайте осознаем это. Мы живем в мире, в котором можно вообще ничего не делать, а жизни нашей все равно ничто угрожать не будет. Если вы, презрев свое существование, выйдете на улицу, ляжете на перекрестке и решите там умирать, вам сначала вызовут МЧС, потом отправят в полицейский участок, а закончится все это пожизненной госпитализацией в психиатрической больнице, где вас будут принудительно кормить внутривенно и через зонд. Жить придется! Впрочем, несмотря на эту нашу полную, почти защищенность, количество людей, живущих в постоянном страхе, с чувством тревоги, опасениями и прочей ерундой в голове, огромно. Ирония в том, что когда начинается война, то есть угрозы становятся реальными, а не мнимыми, неврозы резко идут на спад. Но как только все хорошо, мир, гладь, благодать, безумие возвращается, сплошные фобии. Вот такой выверт. Угрозы нет, люди маются и страдают. А как только реальная угроза нарисовывается, все психологические проблемы тут же исчезают, словно их и не было вовсе. Ну вот все у нас в порядке с головой, а? Речь, не забывайте, идет не о каком-то абстрактном человеке. Речь идет о нас с вами, о каждом из нас. Это в нашей голове из-за этого природно-культурного смешивания воцарился такой вот полнейший бардак и хаос. Странно ли, что мы теперь не понимаем, чего хотим на самом деле? Не странно. Мы хотим столько всего и разного, что совершенно запутались. Как на эту елку залезть и ничего себе по ходу дела не поцарапать? Желание не может сфокусироваться на чем-то одном. Рассеивается, истончается, а потом и вовсе перестает прощупываться. И пока мы с приоритетами не определимся, что тут поделаешь? Но почему так сложно с ними определиться? Просто потому, что мы никогда не задумываемся об этом должным образом. Давайте попробуем и убедимся в том, что это работает. Прежде всего, надо ли нам бояться смерти и придумывать все новые и новые угрозы на этот счет? «О, сейчас заболею инфарктом и умру. Какой ужас-ужас!» Или «О, если я сейчас не найду нормальную работу, я не смогу себя прокормить и умру». Много вы видели людей, которые умерли от голода? Сомневаюсь. Конечно, это не значит, что надо подвергать свое здоровье намеренному риску или отказываться от оплаты за выполненный труд. Но превращать эти мнимые угрозы в руководство к действию – напрасная трата сил. Вы ничего таким образом не выиграете, но что-то точно проиграете. Теперь рассмотрим культурно-половой инстинкт. Может быть, нашим приоритетом должны быть брак и семья, Любовь до гроба? Может быть. Но давайте посмотрим на это дело здраво. Любви до гроба не бывает. Бывают отношения, которые длятся, пока смерть не разлучит. Но любовь, будучи сексуально-эротическим переживанием, не может продолжаться дольше 3 лет. К этому моменту биологический запал, так сказать, физически истощается. Биология страсти. У мужчин острая фаза любви, если она случилась, длится месяц. Через полгода совместной жизни, собственно, эротическое чувство, характеризующееся спонтанным сексуальным желанием, возникающим по отношению к конкретному сексуальному объекту, в мужском организме почти не прощупывается. Так является ли человек моногамным животным? Давайте посмотрим на других обезьян. Мы ведь одни из них, и что-то общее у нас с ними точно должно быть. Где там моногамия? Отсутствует. Или будем на лебедей равняться? Допустим. Но они, кроме прочего, через полмира летают по 2 раза в год и не теряются. Знаете почему? Очень прилипчивые. Запомнили маршрут, и все, вечно по нему бегают. У вас так же? Вряд ли. Вы любопытные, вы хотите новизны, переживаний, страстей. Так что можно, конечно, объявить своим приоритетом то, что является недостижимой целью. В каком-то смысле это даже разумно. Всегда есть чем заняться. Проблема в том, что заниматься семьей и отношениями с партнером быстро надоедает. Но цели-то заявлены. Возникает противоречие, которое мы, конечно, с легкостью себе объясняем. Все же просто. Во всем виноват наш партнер. Не любит, не понимает, не ценит, в грош не ставит. На себя нам посмотреть не досуг, да и приятного в этом зрелище мало. Но культура вдолбила человеку в голову, что он должен быть верным семьянином, что брак – это венец всему и высшая ценность. Причем проповедуют это люди, которые, надо сказать, или вовсе по причине своего монашества не женаты, не замужем, или должны быть таковыми, коли верно наставление их спасителя. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Цитирую Евангелие от Луки. Значит ли это, что брак и семья не имеют никакого значения? Нет, не значит. Имеют, и большое. Но только в том случае, если это партнерство, в котором оба понимают всю сложность данной концессии. Уточню на всякий случай, что концессия – это такая юридическая, как, собственно, и брак, форма договоренности, которая предполагает передачу в пользование другому лицу исключительных прав, принадлежащих их правообладателю. Передача в концессию осуществляется на возмездной основе на определенный срок или без указания срока. Лучшего определения для супружеских отношений, кажется, и не придумаешь. Но создавать концессию ради того, чтобы у нас просто была концессия, это как минимум странно. Она должна предполагать приобретение неких выгод, причем обеими сторонами. Но готовы ли эти стороны, в нашем случае супруги, честно обсуждать свои действительные выгоды от этой сделки? К сожалению, такого обсуждения, открытого и честного, практически никогда не происходит. Мы наивно полагаемся на то, что некая святая аура брака осветит наш союз, и неизбежные в таких случаях сложности исчезнут сами собой. Но они не исчезнут, на то они и неизбежные. Тогда приоритетом должно стать не формальное заключение брака и неоправданные надежды на счастливый случай, а честный и взаимовыгодный обмен, устраивающий обоих партнеров. Только по-настоящему честный, без дураков, без умолчаний, невнятных намеков и сокрытия существенных деталей хоть интимного, хоть материального, хоть какого другого толка. Да, наверное, это звучит диковато, но такова правда. В конце концов, все этим, как правило, и заканчивается. Выяснением отношений, кто кому чего не додал, или дал, но не так, или же не дал вовсе. Дети – это тоже замечательно, но они вырастут и будут жить своей жизнью. Они вылетят из гнезда. Это неизбежно, и это правильно. Да, наш ребенок – это, возможно, единственный человек, с которым мы можем чувствовать себя по-настоящему счастливо без каких-либо дополнительных условий. Но для этого, во-первых, его нужно так воспитать. А во-вторых, наивно рассчитывать, что вы сможете прибегать к этому счастью, когда вам заблагорассудится. Так, урывками? Да. Но на постоянной основе? Вряд ли. И лучше сразу на это не закладываться. Я счастлив с мамой и со своей дочерью. Но как я дозирую маму, так и моя дочь предусмотрительно дозирует меня. Это нормально. Это тоже такой инстинкт. Думая об этом, я иногда вспоминаю слова Альберта Эйнштейна. Наше положение на Земле поистине удивительно. Каждый появляется на ней на короткий миг, без понятной цели, хотя некоторым удается цель придумать. Но с точки зрения обыденной жизни очевидно одно. Мы живем для других людей. И более всего для тех, от чьих улыбок и благополучия зависит наше собственное счастье. Возможность брака. Прежние нравы и обычаи, а именно они определяют нормы и этику конкретного общества, больше, как ни крути, не работают. И это не чья-то прихоть или позиция. Это реакция на среду, на обстоятельства, на ситуацию. Свобода, информация и четвертая технологическая революция радикально изменили мир, в котором мы живем. Брак потерял свои прежние преимущества.
А они у него были, и существенные.
Брак давал супругам определенный социальный статус. В нем была экономическая целесообразность, действовало разделение функций в обслуживании домохозяйства. Детей считалось неприличным воспитывать в одиночку. Эти естественные преимущества и удерживали людей в браке. Но сейчас все это больше не работает, да и супруг для соответствующих преимуществ совершенно не обязателен. Так зачем его в таком случае терпеть? Вот вопрос, которым современный человек задается все чаще и чаще. Зачем мириться с недостатками другого человека, соглашаться на какие-то ограничения, если жить без него стало даже проще? Обратите внимание, больше никакие силы, включая пресловутое общественное мнение, не спрессовывают людей в брачные союзы. Прежде, да, спрессовывали, и супруги были вынуждены адаптироваться друг к другу, а затем и вовсе получали заслуженные дивиденды. После того, как притирка супругов друг к другу происходила, а это всегда давалось непросто, они могли прожить вместе и целую жизнь. Но что сейчас способно удерживать супругов вместе, когда силы взаимного отталкивания в процессе этой притирки начнут существенно превышать силы взаимного притяжения? Абстрактные убеждения? Нет, нам недостаточно правильных установок, чтобы заставить свой мозг пройти сложные фазы адаптации к жизни с другим человеком. В какой-то момент красивые мечты о счастливой семейной жизни неизбежно сталкиваются с будничной реальностью. И это испытание. А мозг, раздухаренный неоправданными ожиданиями, однозначно трактует такое положение вещей, как неприемлемое. Сознание может сколько угодно пытаться убеждать вас в ценности брака, в ценности личностных качеств вашего партнера, но если сам брак, сам этот союз, эта концессия никаких ощутимых выгод вашему мозгу не сулит, он пустится во все тяжкие. И так без взаимных и честных договоренностей больше никак нельзя. Но готовы ли мы к ним, если даже заключение предварительного брачного договора, документа, надо признать, весьма формального содержания, рассматривается брачующимися сторонами как проявление недоверия? Да и практика общения, без которого вообще сложно представить себе крепкий союз двух людей, тоже поменялась. Даже на свиданиях влюбленные все чаще утыкаются в свои смартфоны, скроллят ленту и продолжают отвечать на сообщения третьих лиц. Как же они с такими-то навыками общения будут договариваться о принципиальных вещах? Современный человек привык общаться онлайн и все больше теряется при встрече с другим человеком лицом к лицу. Что говорить? О чем говорить? Да и зачем? Оффлайн-общение кажется уже чем-то странным. Казалось бы, ну и пусть. Но как с таким лицом прожить целую жизнь? Как с ним обсудить вопрос взаимных выгод от взаимного же существования? Проблема опять-таки в богатстве выбора. Где в досетевую эпоху молодые люди могли познакомиться? Наши родители знали друг друга со школы или с института. Встретились, возможно, на каком-нибудь дне рождения у общих друзей. Вот и весь выбор. И как раз из-за этой ограниченности выбора люди вынуждены были лучше узнавать друг друга, притираться друг к другу, идти на взаимные компромиссы, и постепенно отношения, какие-никакие, складывались. Богатство выбора изменило все. Теперь вы в любой момент можете открыть социальную сеть или специальное мобильное приложение и с кем-нибудь сойтись, чтобы в очередной раз попробовать образовать пару. Но если партнера всегда можно поменять, то зачем терпеть какие-то придирки с его стороны? Зачем вообще вникать в какие-то нюансы, напрягаться? В результате отношения между молодыми и уже не очень молодыми людьми становятся все более и более поверхностными, а как следствие – краткосрочными. Это как с подгузниками. Раньше пеленки за младенцами приходилось стирать, поэтому чистые экономили, чтобы целый день не стоять, согнувшись над ванной. А сейчас и памперсы лучше впитывают, и стирать их не надо. Старый выбросил, новый надел, и порядок. Общественное мнение все еще транслирует идею брака, но фактическая социальная среда никак к поддержанию этого общественного института более не способствует. Как следствие, молодой человек может на сознательном уровне хотеть вступить в брак, выполняя таким образом соответствующую социальную программу. И вступает даже. Но потом все вдруг разваливается. У него же богатство выбора есть. По крайней мере, ему так кажется. И дело не в том, что люди сами по себе стали вдруг какими-то не такими. Наоборот, они ровно такими же и остались, как и были. Адаптация к жизни в браке всегда была для мозга работой. Понимать другого человека, поддерживать его, входить в его положение, а еще играть соответствующие роли мужа или жены, ограничивать свою сексуальную и личную свободу. А всякая работа – это дискомфорт, напряжение и трата сил. Так что если наш мозг может подобных неприятностей избежать, он, поверьте, будет их избегать. Дальше эта стратегия избегания сталкивается с идеей, сидящей в сознании большинства людей, что брак может сделать их счастливыми. В результате возникает самый настоящий внутренний конфликт. Работать над отношениями нам не хочется, а семейного счастья мы по-прежнему ожидаем. И что в такой ситуации делать, непонятно категорически. Сознание – это не только тот способ, которым наш мозг оправдывает свои закидоны, но еще и наше индивидуальное хранилище культуры, всех тех идей, которые мы у нее унаследовали в процессе своего воспитания. Но способно ли наше сознание понять, что мысли, которые были в нем когда-то сформированы, перестали соответствовать моменту? Ну, прямо скажем, не всякое сознание с таким ребусом справится. Очевидно, что брак уже в скором времени претерпит существенную трансформацию. Но готовы ли мы к новой форме партнерства, основанной на рациональной выгоде и эмоциональной привязанности? Это большой вопрос. Новые, адекватные реалиям культурные нормы пока в обществе не сформированы, а наше внутреннее ощущение добра и зла все еще принадлежит прошлому. То есть очевидно, что мы должны по-новому строить свои отношения с партнером, но пока мы даже не знаем, с какой стороны нам за это дело взяться. Мы действительно живем в тяжелые времена. Вроде бы и все хорошо, и даже мечты есть, ожидания, стремления разные. Только вот все они безнадежно устарели. Сама прежняя идеология жизни не работает. В прежние времена многие проблемы, возникающие в семейных парах, решались просто потому, что этому и культура содействовала, и среда поддерживала. Но вот среда изменилась, а культура все еще остается в нашем сознании прежней. И никто нам, кроме нас самих, с этим беспорядком в нашей голове совладать не поможет. Впрочем, осознавая открывающиеся нам противоречия, мы вполне можем, мне кажется, создать те отношения, что будут стоить затрачиваемых усилий. Таким образом, ключ к решению не в богатстве выбора, а в том, насколько хорошо мы понимаем реальное положение дел, в том, насколько смело и ответственно мы смотрим этой правде в глаза. О нравственности. Бесчисленные моралисты очень любят учить нас тому, что хорошо и как правильно, что должно и как надо. Кто-то руководствуется при этом моральными ценностями, а кто-то общественным интересом, а также загадочными национальными традициями и церковными заповедями. Проблема всех этих блюстителей добра в том, что они не знают, о чем говорят. Моральные ценности нигде не прописаны и представляют собой то, в лучшем случае, что конкретным людям говорили их конкретные бабушки и дедушки. Попросите подобных пропагандистов морали предъявить исчерпывающий, понятный и непротиворечивый перечень их ценностей, и все, конец дискуссии. Для того, чтобы ссылаться на национальные традиции, имеет смысл хорошо изучить историю, а у всякого народа она такова, что при внимательном анализе волосы дыбом становятся. О чем мы говорим, о каких национальных традициях, если крепостное право у нас отменили всего лишь 1,5 столетия назад? Мы и эту традицию должны учитывать. Может, про Юрий в день еще вспомним? С религиозными деятелями и вовсе непонятно, как вести дискуссию, если на словах одно, а на деле другое. Ну, правда, немногие, я думаю, встречали священников с вырванными глазами, битыми щеками и без одежды, потому что всю ее раздали нуждающимся, которых у церквей пруд-пруди. Не то чтобы я считал это правильным и необходимым, нет. Просто непонятно, где кончаются аллегории и начинается жизнь, и почему в таком случае наставляют нас именно аллегориями. Как-то раз мне пришлось выступить на форуме с участием религиозных деятелей и политиков, посвященном семейным ценностям. Уговорили меня друзья, бывшие там организаторами, сделать пленарный доклад. Хотя я их честно предупреждал, что идея эта плохая. До потасовки, конечно, дело не дошло. Но доклад мой имел, так скажем, некоторый резонанс. Сидевший рядом батюшка, правда, уважительно пожал мне руку, но вот крупный чиновник, прямо очень крупный, взялся меня ловить на слове. Мол, я принижаю статус человеческого. Как же, мол, сострадание, жертвенность и служение ближнему? Чисто ведь человеческие качества. Ну вот что на это ответишь? Посоветовал ему почитать книжку Нобелевского лауреата Конрада Лоренца «Оборотная сторона зеркала», где он камня на камне от всей этой глупости не оставляет. Кстати, эту книгу Лоренц написал в лагере для военнопленных, сначала в советской Армении, а затем в Красногорске под Москвой. Да, он был воспитан в националистической культуре, был членом партии Гитлера, воевал на стороне фашистов, а потом осознал весь ужас этой идеологии. И его пример, как мне кажется, со всей очевидностью показывает, насколько наука способна прочищать мозги. В общем, если есть желание, то всегда найдется, что почитать здравое и о человеке, и о мерзости, как писал Иван Петрович Павлов, межлюдских отношений тоже. Но зачем читать умные книжки, когда бабушка с дедушкой рассказывали?
Воля к власти. Человек – это социальное животное, ориентированное на достижение целей. Его жизнь имеет смысл только тогда, когда текущие цели достигаются, а взамен них ставятся новые. Аристотель. Один из основателей научной зоопсихологии, выдающийся американский ученый Роберт Йеркс, провел в лаборатории приматов Йельского университета следующий занятный эксперимент. Из группы шимпанзе забрали одну обезьянку низкого социального ранга и занялись ее обучением. Она должна была научиться с помощью весьма сложных манипуляций доставать банан из специальной кормушки. После того, как животное освоило навык, его вместе с кормушкой вернули к остальной группе. Надрессированная обезьянка ловко доставала бананы, но собратья более высокого ранга, ничуть не стесняясь, тут же отбирали у нее честно заработанное лакомство. Никому из сородичей умной обезьяны и в голову не пришло у нее поучиться. Да и правда, зачем напрягаться и осваивать какие-то фокусы с кормушкой, если можно просто забрать у слабого добычу? Затем тот же фокус повторили с шимпанзе наивысшего ранга. Эту обезьяну тоже отсадили от группы и тоже обучили ее пользоваться кормушкой, а затем вернули обратно. И что, вы думаете, случилось на этот раз? У обезьяны, стоящей на вершине социальной иерархии, банан отобрать не так-то просто. Так что никто и не попытался совершать подобные глупости. Зато все племя с живейшим интересом наблюдало за тем, как вожак управляется с кормушкой. И все мгновенно стали перенимать у него этот навык. Мораль эксперимента такова. Приматы, к которым мы имеем самое непосредственное отношение, обучаются у тех, кто стоит выше их по иерархической лестнице, а с теми, кто стоит внизу, они не церемонятся. Кошку, как вы, наверное, знаете, обучить чему-либо крайне сложно. Но она и не стайное животное, в отличие, например, от собаки, которая, будучи животным стайным, как раз очень хорошо поддается обучению и дрессировке. Не случайно кора мозга у псов в 2 раза больше при относительном сравнении, чем у котов, хотя, казалось бы, образ жизни они ведут весьма схожий. Разница именно в социальности этих животных. Да, чтобы создать стаю, функционировать в стае, понимать законы стаи и учиться у старших, необходимо много-много серых клеточек.
Число Данбара. Заинтересовавшись социальностью приматов, выдающийся оксфордский антрополог Робин Данбар исследовал объем коры мозга 38 видов обезьян, а затем сравнил эти показатели с численностью социальных групп, которые эти виды обезьян образуют. Выяснилось, что между этими двумя показателями существует строгая математическая закономерность. Чем больше корковые отделы у данного вида примата, тем большие социальные общности эти животные способны образовывать. Иными словами, чтобы становиться все более и более социальными, приматам приходилось наращивать объем так называемой новой коры. Или, если посмотреть на это дело с другой стороны, то получается, что для обслуживания своей социальности обезьянам требовались дополнительные мощности мозга. Лидерство по численности стаи и объему коры головного мозга, понятное дело, занимает обезьяна под названием человек. Если использовать закономерность, выявленную Данбаром, то наша естественная стая не может быть больше 200 человек. Это и есть так называемое число Данбара. Да, в записной книжке вашего телефона или друзей в социальной сети у вас, возможно, больше 200 человек. Но данный показатель является фундаментальным. Поэтому реально вы способны помнить и с некоторой регулярностью думать только о 200 человек. Остальные забыты и хранятся в далеком архиве ваших воспоминаний. Впрочем, круг людей, чьи, например, дни рождения вы помните, и чье поздравление на ваш собственный день рождения для вас важно, еще меньше. Как правило, это около 25 человек. Человек – самое социальное из всех социальных животных, а потому иерархический инстинкт имеет для нас первостепенное значение. Нежелание человека умирать и потребность в сексуальных удовольствиях – вещь, конечно, абсолютно понятная. Но фундамент своей жизни мы выстраиваем именно на социальной конкуренции. Что, как вы думаете, лучше всего сделать, чтобы добиться от ребенка желаемого? Нужно превратить это что-то в соревнование. Кто быстрее съест кашу, добежит до двери, оденется, залезет под одеяло и так далее. Куда эффективнее, чем ложечка за папу, ложечка за маму. Ребенок готов на что угодно, только бы выиграть пустяшный жетон, наклейку или пластмассовую медальку. Причем важно, чтобы она досталась ему именно в соревновании. Он всегда хочет быть лучшим, первым. Ему важно, чтобы его хвалили, именно ему уделяли внимание, чтобы именно он был главным. Это фундаментальная вещь, которая сидит в нас такой занозой, что никаким страхом и сексом даже не снилось. Причем, если и половой инстинкт, и инстинкт самосохранения сильно видоизменились под воздействием культуры, то иерархически дан нам почти в первозданном виде. Хотя, конечно, и он тоже сильно раздут. Раздут, с одной стороны, из-за нашего естественного сопротивления постоянному психологическому, а иногда и физическому, давлению со стороны старших, более сильных или даже просто более высоких сородичей. Альфред Адлер даже придумал для этого механизма формирования личности специальный термин – сверхкомпенсация комплекса неполноценности. В упрощенном виде его еще называют комплексом Наполеона. С другой стороны, он раздут, потому что это и самый легкий способ нас подначить. Вот этим-то и пользуется. Нам постоянно ставят кого-то в пример, словно дразнят. «Посмотри, чего тот-то добился, а чего этот? А чего добился ты?» И тут у всякого, как говорится, падает планка. Теперь можно делать с ним что душе угодно. Даже миллиардеры и те болезненно реагируют, когда их спрашиваешь, удовлетворены ли они своим местом в списке Forbes. Хотя, казалось бы, с такими деньгами можно уже и вовсе ни о чем не переживать. Но нет, иерархический инстинкт, а у миллиардеров он особенно силен, покоя никому не дает. Частенько, впрочем, эта игра приводит и к обратному эффекту. Человек замыкается, озлобляется и тешит себя каким-нибудь глупейшим объяснением. Почему он лучше других, несмотря на отсутствие у него соответствующих возрасту наклеек, жетонов и пластмассовых медалек?
Ребенка не надо учить хотеть быть первым и лучшим.
А вот бояться опасности мы его учим. Да и сексуальный опыт он потом будет собирать по крохам да по сусекам. Быть первым, правым и главным – это совершеннейший автоматизм. Это наш внутренний закон. И когда мы вырастаем, это желание никуда не исчезает, а лишь модифицируется и приобретает более, а иногда и менее, социально приемлемые формы. Само наше общество организовано по принципу такой иерархической матрицы. Над нами всегда кто-то громоздится сверху. Родители, педагоги, начальники. А еще есть судьи, полицейские, научные авторитеты, звезды и прочие селебрити. Кто-то живет под Богом, кто-то под конкретным священником, а кто-то, например, под президентом. Все это виртуальные вожаки нашей стаи, которых мы, с одной стороны, боимся, а с другой всегда претендуем на их место, даже если не вполне осознаем это свое стремление. Конечно, большей частью мы соревнуемся в социальной значимости в горизонтальных отношениях. Супруги выясняют, кто из них прав, а кто виноват. Родители пикируются с детьми-подростками. На работе между сотрудниками всегда существует конкуренция и, к сожалению, не всегда здоровая. Даже приятели зачастую дружат, чтобы поконкурировать, так как никакого другого действительного взаимного интереса не обнаруживают. Приглядевшись к вашей жизни внимательнее, вы без труда обнаружите, что, вообще говоря, главная цель социальных коммуникаций – это определить свое место в иерархии, а затем оборонять его ото всех, кто стоит ниже. Ну и, конечно же, мы не оставляем попыток подняться хотя бы чуточку выше, потеснив тем самым местных завсегдатаев. Да, в этом наша цель – быть как можно выше и не так уж важно, каким образом. Властный Олимп – это та манящая нас сила, которую все мы инстинктивно боимся и которой все мы, вместе с тем, одновременно страстно алчим. Собственно, из иерархического инстинкта, а вовсе не из сексуального желания к матери, произрастает феномен, который Зигмунд Фрейд верно обнаружил, но ошибочно обозначил эдиповым комплексом – желание победить и свергнуть отца, вожака, с его престола. Стремление быть первым и правым в человеке неистребимо – в спорте, в бизнесе, в масс-медиа, в политике и так далее. И только оно приносит человеку мгновение особого, торжествующего счастья. Впрочем, на Олимпе количество мест ограничено, поэтому многие из нас используют суррогатные и весьма затейливые способы, чтобы самоутверждаться. Типичный пример – спортивные болельщики. Впрочем, чем они отличаются от политически ангажированных граждан, которые радуются победе своего кандидата на выборах? Или тех, кто рад испугу вероятного противника? «Мы победили!» Ключевая фраза, которая тешит иерархический инстинкт всякого, кто взялся играть в одну из таких суррогатных игр. В творчестве дела обстоят аналогичным образом. Кинорежиссеры, например, соревнуются между собой кассовыми сборами и количеством «железок», так они называют призы, полученные ими на международных фестивалях. Впрочем, это касается абсолютно всех культурных сфер. Художники и дизайнеры соревнуются ценами на свои работы, а также тем, кто в каком музее выставлен. Писатели – тиражами книг, литературными премиями, положительными рецензиями критиков и прочее. Актеры, певцы и модели – рейтингами, собранными стадионами, проданными дисками и гонорарами. Конкурируют между собой и творческие болельщики. Делают они это, как правило, с большей деликатностью, нежели спортивные или политические, но по существу все то же самое. «Мой кумир преуспел! Я же говорил! На-те-ка выкусите! Мы лучше всех!» Именно поэтому так живучи абсурдные верования, создающие основу каждой конкретной субкультуры. А принадлежность к определенной субкультуре, в свою очередь, позволяет нам чувствовать себя состоявшимися, идентифицировать себя с чем-то правым, с истиной, красотой, нравственностью, силой духа и плоти, с самой властью, наконец. В эти игры наш мозг играет как завороженный. Эволюция наускивала его на эту бесконечную и беспощадную борьбу миллионами лет естественного отбора, всеми силами межвидовой и внутривидовой конкуренции. Так что конкретный повод, ради чего, собственно, теперь и не так важен. Важен просто верх. Какой подвернется, на такой и полезем. Если же смотреть на это дело здраво, то мы имеем лишь набор дурацких игр с нулевой суммой. Игра с нулевой суммой – специфический подтип игры, согласно теории игр, когда внутри системы находится одна и та же сумма. Игроки не могут ни увеличить, ни уменьшить призовой фонд, и он по существу просто переходит из одного кармана в другой. Таким образом, никто на самом деле ничего не выигрывает. Но нашему ограниченному от природы, подслеповатому сознанию с этакой высшей математикой не разобраться. Ему остается только все это безумие как-то оправдывать, выгораживая собственный эгоцентризм с помощью многословных, витиеватых и насквозь противоречивых интеллектуальных конструкций. В результате подобные конструкции, наскоро слепленные нашим сознанием, часто становятся затем идеологиями, политическими взглядами, личностным ростом, культурной парадигмой, нравственными и эстетическими ценностями, религиозными доктринами и прочей требухой межлюдских отношений. Только вот реальных, по-настоящему человеческих отношений в этой требухе, как правило, нет. Вот почему за всей этой кипучей социальной жизнью мы чувствуем себя одинокими и, видимо, вполне оправданно считаем, что проживаем не свою жизнь. Где-то в глубине души мы понимаем, что вся эта конкуренция за право считаться лучшим – лишь игра, ничем в сущности не отличающаяся от хорошо известного нам соревнования «кто быстрее залезет под одеяло». Но мы, понятное дело, стараемся об этом не задумываться. Ведь если мы все-таки задумаемся, и если осознаем, чего на самом деле стоят все эти наигранные и вымученные победы, нам станет не по себе.
Что они на самом деле нам дали? Чем они сделали нас лучше? Да, если мы дадим себе труд пораскинуть мозгами, то окажется, что король-то голый. А все эти победы мы просто-напросто придумали, высосали из собственного пальца. Признавать это больно и горько. В этих бесчисленных схватках за виртуальный верх нами было наломано немало дров. Мы заплатили за него дружескими и просто человеческими отношениями с другими людьми. Потеряли реальные отношения, а забрались всего лишь на умозрительный верх. Оправдана ли такая цена? Да, об этом, как говорят в таких случаях, лучше не думать. Нет правды там, где все игра. Но пока есть возможность выигрывать, мы будем играть. Таков иерархический инстинкт. И снова, как вы можете заметить, огромное богатство выбора. Аж глаза разбегаются. Какую бы пирамиду поштурмовать? Как умудриться всех переспорить во всех комментах? Куда бы прислониться, чтобы ощутить на себе ореол героя-победителя? Каждый вопрос на миллион. Сетевое сообщество. Социальные сети – новая реальность нашей общественной жизни. И не стоит удивляться тому, что они стали самым настоящим кривым зеркалом, высвечивающим все пороки бессмысленной, изматывающей и деморализующей игры в первого. То, что должно было стать идеальным средством коммуникации, превратилось в способ формирования новых социальных пирамид. Та же самая история. Одни превращаются в блогеров-тысячников, другие страдают от недостатка лайков и пытаются присоединиться к какой-нибудь успешной стае с харизматичным вожаком. Само социальное общение становится при этом не только поверхностным, но и на самом деле виртуальным. Чтобы понимать другого человека, недостаточно знать, что он говорит. Как мы уже выяснили, то, что он говорит, вообще не имеет никакого значения. Важно знать, каковы его отношения с его социальным кругом, его действительную стаю. Когда у вас есть настоящий друг, вы на самом деле знаете не его самого, а о множестве его отношений с другими людьми. Вы знаете, каков он в отношениях со своими родителями, с супругом или супругой, с детьми, с начальником и подчиненными, с другими вашими общими знакомыми. Именно эти отношения и задают его, так сказать, психологический объем в вашем восприятии. Фокус в том, что, будучи социальными животными, мы проявляемся только через свои реальные социальные отношения с другими людьми. Без других людей мы бы представляли собой пустое место. Мы, каждый из нас, это перекрестие наших социальных активностей. Мы как бы эхо наших отношений с другими людьми. А что вы знаете о действительном социальном круге своего друга в социальной сети? Ровным счетом ничего. Таким образом, вы общаетесь не с ним, а с полностью выдуманным вами фантомом, который целиком и полностью находится внутри вашей собственной головы. Переписываясь с ним, вы по существу разговариваете с самим собой. И все это сильно отдает шизофренией. Но мы этого не чувствуем. Мы можем переживать, оскорбляться, тосковать, даже влюбляться и еще много думать. А толку-то? В комментариях к вашей фотографии или посту написали глупость? Ну так может ее дурак и написал? Что с него взять? Но вы этого не знаете, а главное, не осознаете своего неведения. Вашим воображением создан полноценный образ вашего собеседника. Вы его словно наяву видите, а он, по сути, всего лишь галлюцинация. А с кого вы нарисовали образ этого человека, если реальный персонаж вам неизвестен? С себя, разумеется. Но он точно не вы. Вы бы, я думаю, не стали писать неприятные вещи под своими постами и фотографиями. Однако же вы переживаете так, словно вы сами себя оскорбили. Словно вас оскорбил кто-то равный вам. Чтобы узнать человека, вы должны понимать его отношения с его реальным социальным кругом. А в сети это невозможно. Если он ходячий неудачник, который так самоутверждается, то, встретив его в реале, только посмеетесь. Но в том-то весь и фокус, что вы не видите его в реале, но при этом уверены, что общаетесь с реальным человеком. От этой иллюзии очень непросто избавиться. Ведь, чтобы взаимодействовать с кем-то, нам нужно иметь какое-то представление о нем. Вот мы и составляем представление о наших виртуальных собеседниках, совершенно не сообразуясь с реальным положением дел. И верим в собственные придумки. По статистике, что-то активно комментируют в сети лишь от 1 до 3% всех пользователей. Кто все эти люди, которым так хочется заявить о себе миру под прикрытием аватара? Те, у кого жизнь полна событий? Те, кто успешен и деятелен? или те, у кого ничего нет, кроме этого виртуального окна, или даже, точнее сказать, виртуальной форточки. Но добропорядочные пользователи социальных сетей не слишком об этом задумываются. Когда вы открываете свою страницу, вы попадаете в самую настоящую психологическую ловушку. Сеть подменяет вам подлинную реальность. Вы обнаруживаете себя в выдуманном мире, иллюзорности которого не замечаете. Этот виртуальный мир способен затянуть человека целиком, лишив его подлинных отношений, того круга людей, которому мы можем быть по-настоящему, искренне небезразличны и которые поэтому так важны для нас. Как любил повторять тот же Роберт Йеркс, один шимпанзе – не шимпанзе. Что уж говорить о человеке. А вот об аватаре и вовсе ничего путного сказать нельзя. Он – химера. О желании. Понятия и суждения имеют смысл лишь постольку, поскольку им можно однозначно сопоставить наблюдаемые факты. Альберт Эйнштейн. Итак, мы исчерпали лимит наших потребностей. Все в конечном счете сводится к следующему. Мы не хотим умирать и боимся смерти, причем, если вы пока не умираете, этот страх является чистой профанацией. Хотим большой и чистой любви, но ее, к сожалению, не предвидится. Наконец, мы хотим забраться на самый верх социальной пирамиды и затем всю жизнь, точнее, насколько хватит сил, оборонять ее от тех, кто также на нее претендует. Какое из этих желаний вы хотите сделать центральным пунктом своей жизни? Альтернатива так себе, я полагаю. А знаете почему? Потому что сама идея нашего желания – это фикция. Подлинное желание – это не приобретение чего-то, а восполнение недостатка, устранение дефицита. Но какой дефицит вы в действительности испытываете? Не надуманный, а реальный. Не обманывайте себя, будьте с собой честными. Если я сейчас перекрою вам доступ к кислороду, вы испытаете дефицит в кислороде и будете хотеть кислорода. Если вас не кормить неделю, вы будете испытывать недостаток пищи и настоящий голод. Вы действительно будете во всем этом нуждаться. Вы ощутите настоящую потребность в этом. Впрочем, это лишь гипотетические примеры. А чего вам реально не хватает? Не чего бы вам хотелось, а чего вам и в самом деле недостает. В этом вся и проблема. Мы не испытываем естественного дефицита. Нашей жизни намеренно и очевидно ничто не угрожает. Наша сексуальная потребность нами же и переоценена, а любовь, о которой все мы мечтаем, иллюзорна. Наконец, центром мира и, соответственно, пимпочкой на социальной пирамиде мы себя и так считаем. Нам для этого самоощущения вообще никто не нужен, честно говоря. Каждый из нас искренне уверен в том, что он умнее, лучше и справедливее всех прочих землян. В детстве, если помните, все было по-другому. Мы не боялись смерти, нам не нужен был секс, но мы реально хотели быть первыми. Это и двигало нас, заставляло чему-то постоянно учиться, побуждало развивать новые навыки, прыгать выше собственной головы. Но теперь все. Мы уже прыгнули. Прыгнули и сели сверху. Давайте честно. Кого вы и вправду считаете умнее себя? Не теоретически, а на самом деле. Вот прямо что он вам скажет, то вы и сразу приметесь исполнять, беспрекословно, ни секунды не раздумывая. Нет такого персонажа. Точнее, есть. Вы такой персонаж. Ведь что бы вы ни делали, вы считаете это правильным. По крайней мере, какую бы глупость вы ни сделали, вы всегда найдете самое затейливое объяснение, оправдывающее этот ваш поступок. То есть он, этот ваш поступок, для вас уже априори правильный. Вы будете настаивать на этом, даже если он окажется на поверку отчаянной глупостью. Возможно, какую-то неловкость вы и почувствуете, мол, неудобно как-то получилось, но это защита, а не раскаяние. Итак, мы переходим к самому интересному. Внимание! Я должен сообщить вам чрезвычайно важную новость. Вы знаете, чего вы хотите на самом деле. Да, это не описка. Вы знаете. Конечно. Оглянитесь вокруг. Это то, чего вы действительно хотите. Вам все еще кажется мое заявление странным? Я понимаю, ведь ваше сознание полно мифов и легенд о несбывшихся мечтах, причем куда более головокружительных, чем фантазия всех древнегреческих драматургов вместе взятых. Но сознание — это ведь только красивая обертка реальной конфеты. Оно ничего не решает. Конфета же лежит внутри вашей черепной коробки. Это, уточню на всякий случай, ваш мозг. И он привел вас именно туда, куда он вас привел. И больше, как мы выяснили, не испытывает дефицита. Так что ваша реальная жизнь, та, которая у вас уже есть, и есть исполнение ваших желаний. Поздравляю! Да, ваше желание, будучи исполненным, так выглядит. Что бы там ни думало себе ваше сознание, ваш мозг привел вас сюда, в эту точку. Он хотел этого. Такова правда. Вашему сознанию все это может не нравиться, понимаю. Ваше сознание по-прежнему хочет какой-то другой жизни. Но какое это имеет значение? Вы что, считаетесь с его мнением? Нет, конечно. В противном случае вы бы всегда следовали тому, что ваше сознание вам говорит. Например, заниматься спортом, соблюдать диету, не раздражаться на идиотов. У вас масса прекрасных предложений от вашего сознания. Но вы же им не следуете, отмахиваетесь от них, как от назойливой мухи. Откладываете, перекладываете, забалтываете и просто игнорируете, как белый шум. Да, вы не слушаетесь вашего сознания. Вы делаете то, что решил ваш мозг, то, что он захотел. И оказываетесь там, куда он вас, в соответствии с этими его, вашими, хотелками, привел. Никакого права голоса у нашего сознания нет. Вы следуете путем своего мозга, который тащит ваше сознание за собой на прицепе, причем с известной нам уже либетовской полусекундной задержкой, а то и куда большей, если верить ФМРТ. Конечно, я не знаю, что там у вас вокруг, но оглянитесь и посмотрите на свою жизнь сами. Какая у вас работа? Ага, хорошо. Судя по всему, вы ее и хотите. Нет у вас работы на постоянной основе? Ну так вы и не хотите работать на постоянной основе. Так бывает, причем сплошь и рядом. Это такая, знаете ли, типичная мизансцена. Лежит человек на диване и говорит мечтательно. Вот был бы у меня миллион долларов. И что бы ты делал, интересуемся? Лежал бы на диване и ничего не делал, отвечает он нам торжественно. Ну, так ты уже и лежишь на диване, ничего не делаешь. Если человек, его мозг, что-то действительно хочет, он то и делает. И если он хочет лежать на диване, то он и лежит на диване. Все остальное – просто гипотетические хотелки ангажированного культурой сознания, которые ровным счетом ничего не стоят. Хорошо, а что у вас со второй половиной? Нет ее? Поздравляю вас. Вы ее и не хотите. Есть? Поздравляю. Таков ваш выбор. Удивительно, да? А какое тут еще может быть объяснение, если огородов не городить? С детьми, конечно, не так. Мы ребенка не выбираем. Какой получился, такой есть. Впрочем, если он здоров, то и тут его поведение в значительной степени дело ваших рук. То есть вы именно такого ребенка себе и хотели. Не думали, возможно, что хотели такого. Но ваш мозг, вероятно, не стал лишний раз напрягаться, не слишком тревожился о результате. Его все более-менее устраивало, ничего не взволновало, и он пустил дело на самотек. А там что выросло, то и выросло. Как заказывали. Самотек других вариантов и не предполагает. Еще раз, если вы испытываете реальный дефицит, тогда у вас и нет проблем с желанием. Оно очевидно, оно явлено в конкретном действии, то есть вы соответствующим делом и занимаетесь. Но если вы не испытываете дефицита, вы сидите сиднем. Ваши же сознательные желания-ожидания мнимы. Это лишь фантазмы и фантазии. Хорошо было бы, если... Но пока вы не испытываете ни соответствующего голода, ни соответствующей жажды, это просто разговоры. Вам все еще кажется данное рассуждение парадоксальным? Это нормально. Вы просто не привыкли думать, глядя правде в глаза. Кроме того, до сего момента вам недоставало знаний о действительных отношениях вашего мозга с вашим сознанием. Но мы целую главу на эти отношения потратили. Так что теперь вы в курсе, и у вас есть все шансы начать думать правильно. Впрочем, если вы действительно в отношениях мозга и сознания разобрались, а не просто вам показалось, что вы что-то поняли, то теперь у вас есть инструмент для разрешения соответствующих противоречий. давайте привыкать думать непротиворечиво. В данном случае все просто. Если я – это мой мозг, то место, в которое он меня приводит, диван у телевизора или президентское кресло, это есть то, чего он хочет. А что я по этому поводу думаю, сознанием, дело десятое. Оправдывать сознание умеет все, что угодно, даже безумие. Данный факт я могу ответственно подтвердить, как врач-психиатр. Да, я понимаю, что сложно перестраиваться. Ведь часть любой ситуации мы всегда готовы увидеть и принять с легкостью, но всю картину сразу. И увидеть-то непросто, а принять в расчет и вовсе как серпом по одному месту. Все, что нашему сознанию не нравится, мы изо всех сил пытаемся от себя спрятать, вытеснить куда-то в тень, с глаз долой и с сердца вон. И даже если сокрытое находится на самом видном месте, мы сделаем все, чтобы его не замечать. Допустим, вы чего-то достигли. Повышение по службе, прибавки к зарплате, статью умную написали, руки и сердце каких-нибудь замечательных добились. Кто все это сделал? Вы, конечно. Но это ведь не вся правда. Были и другие фигуранты вашего успеха. Начальник, который разглядел ваш талант или вдруг почему-то расщедрился. Статья умная, хоть она и вами написана, тоже не возникла бы без посторонней помощи. Кто-то так или иначе поспособствовал. Хотя бы и первая учительница, которая писать вас учила правильно. Про руку и сердце я вообще молчу. Но мы эту вторую, скрытую от нашего сознания часть, игнорируем, потому что подвиг должен быть целиком наш. В общем, много здесь всегда лукавства, хотя допускаю непреднамеренного, а еще и вполне объяснимого. Все мы хотим быть лучше того, чем являемся. Что в этом плохого? А кто без этого греха? Пусть бросит в нас камень. Впрочем, вы можете возразить, мол, с чего это я имею то, что я хочу, если моя работа, например, мне не нравится? Ну и правда, как она может вам нравиться, если денег на ней вы получаете мало, сама работа скучная, только нервы вам на ней и треплют, и уж точно она не дело вашей жизни. Но это только часть ситуации, которую вы видите, а есть еще и та, которую вы замечать не хотите. Теперь зажмурьтесь, чтобы не испугаться, и давайте приглядимся повнимательнее. Вы действительно готовы идти на профессиональный риск, брать на себя дополнительную ответственность и дополнительную нагрузку, работать сверхурочно, создавать новые проекты, все отставить на второй план, дом, семью, развлечения и отдых, чтобы сделать работу центром всей своей жизни? Нет, потому что в противном случае вы бы все это уже и сделали. Но вы не делаете, и у вас замечательное оправдание. Это не дело всей вашей жизни, и сама работа скучная. Классический пример самозавинчивающегося замкнутого круга. Как в анекдоте, нет секса, потому что прыщи, а прыщи, потому что нет секса. Но допустим, что вы все же правы. С работой действительно критический швах. Но если так, вы должны знать, что есть дело вашей жизни и какая работа была бы для вас в самый раз. Знаете ли вы, что это? Предположим, что вы знаете. Окей. Почему вы в этом случае не там? Одно из двух. Или вас туда не берут, но тогда вы и не можете знать, что она та самая, ведь вы еще не имели шанса это проверить. Вполне возможно, что вы заблуждаетесь, и вам просто удобна такая позиция. Или вас оттуда уволили, но тогда, я прошу прощения, там или бизнес никуда не годный, или работник вы не из лучших. Подумайте сами. Если эта работа не бизнес, то вы рассуждаете не о работе, а о хобби, которым надо в свободное время заниматься. Работа все-таки предполагает производство чего-то, что другие люди готовы и хотят покупать. Во втором случае, если вы с этой работой профессионально не справляетесь, то это не может быть делом вашей жизни. Не по сеньке шапка. То есть, как ни крути, вы где-то обводите себя вокруг пальца. Или в одном месте, или в другом, или даже в третьем, которое я не предусмотрел. Факт состоит в том, что мы там, где мы есть. И давайте признаемся себе честно. Не делаем всего, что следовало бы, чтобы оказаться в каком-то другом месте. Если же вы этого не делаете, то значит и не испытываете действительного дефицита. А если вы не испытываете дефицита, то все, если брать на круг, с учетом всех плюсов и минусов, вас устраивает. Но если это так, то почему я не рад тому, что у меня есть? Спросите вы. Отвечу. Ваш дискомфорт обусловлен тем, что вам хотелось бы еще чего-нибудь. Знаете, как бывает? Хотелось бы чего-нибудь вкусненького. Хотелось бы, но подорваться и бежать ради этого по магазинам немногие решаются. То есть всегда стоит вопрос цены, количество усилий, которые от нас потребуются, чтобы соответствующую хотелку исполнить. И выясняется, что платить ту цену, которая требуется, мы не согласны. И мы вправе. Есть товар, есть цена, а есть покупатель, которому это или нужно за такую цену, или нет. Что тут поделаешь? Готовы ли мы отнять в одном месте, чтобы здесь расплатиться? Этот вопрос наш мозг всегда решает с предельным напряжением. Помните чашку с логотипом университета? Мозг все там себе считает, на ус мотает и принимает решение, мол, за столько-то продам, за столько-то куплю. А дальше вы имеете то, что имеете. Да, всем нам бывает хочется того самого химерического счастья, розового единорога, белоснежного пегаса и еще какую-нибудь рыбку говорящую. Конечно. Ведь нам рассказывали, что, мол, у кого-то там что-то такое было вкусненькое, а нам показалось, что и нам оно надо. Но ключевое слово здесь – «показалось». На уровне сознания нам может не нравиться то, что мы хотим на самом деле, чего хочет наш мозг. Не удивляйтесь этому. Но сложно спорить с тем фактом, что ваш мозг – это и есть вы, а он привел вас туда, где вы сейчас себя обнаруживаете. Впрочем, самое главное в том, что вы и не особенно рветесь куда-то еще. В противном случае вы бы не мучились надуманной проблемой выбора. Вы бы уже воспользовались любым из тех вариантов, что вам здесь и сейчас уже предложены. Поверьте, вариантов вокруг множество, и вы бы обязательно принялись их использовать, если бы вас устраивала цена вопроса. Но ваша готовность платить за перспективы определяется лишь уровнем дефицита. Если вам не хватает кислорода, вы будете готовы отдать за него все, что угодно. А если вам не хватает миллиона долларов, сколько вы за него заплатите? Правда в том, что наши достижения прямо пропорциональны нашим фактическим амбициям. И не надо питать иллюзий. Собеседование. В своей жизни я провел сотни собеседований потенциальных сотрудников, причем для совершенно разных компаний и проектов, от психиатрической больницы до набора участников телевизионной реалити-шоу. Но эти примеры мы вынесем за скобки и поговорим об обычном приеме на более-менее обычную работу, например, сотрудников бэк-офис большой корпорации. Сразу должен предупредить, что, согласно последним научным данным, даже получасовое собеседование потенциального работника с работодателем является бессмысленной тратой времени. Никакой прогностической силы у таких собеседований, как выяснили социальные психологи, нет. Но поскольку я все-таки еще и психотерапевт, то просто представим себе, что это своего рода психологический эксперимент. Во время таких собеседований я всегда спрашиваю кандидата: «Хорошо, давайте сейчас забудем про ваше резюме и про то, что было в описании предлагаемой вакансии. Чего бы вы вообще хотели? Что для вас было бы вот прямо вашим делом?» Ответы, как вы догадываетесь, начинаются, а часто и заканчиваются, общими фразами о развитии, успехе, карьере, самореализации и так далее. Это, конечно, самый печальный вариант. Человек вообще ничего на самом деле не хочет или скрывает, чего хочет на самом деле. Например, сидеть сутками напролет за компьютерными играми или колесить по миру в турпоходах. Те же, кто после дополнительных уточняющих вопросов все-таки находятся с ответом, попадают, должен признаться, в новую ловушку. Допустим, кандидат говорит: «Ну, я, конечно, хочу быть юристом в вашей компании. Но мне особенно приятно, что здесь работает много творческих людей, и меня это всегда так манило. Я это очень люблю». В чем ловушка? Она в следующем. Я обязательно спрашиваю у кандидата, что он конкретно сделал для того, чтобы это «люблю» превратилось из слов в нечто хоть сколько-то осязаемое. Если человек отвечает, что он 10 лет участвовал в самодеятельности, пел в хоре и поигрывает в уличном театре пантомимы, он, скорее всего, не соврал и про юриста. Но если он ничего подобного не делал, то он ровно с тем же успехом хочет быть и юристом. Надеюсь, вы понимаете, почему. Еще один вопрос, который я неизменно задаю кандидатам. Хорошо, сейчас забудем все, что мы здесь обсуждали. Меня интересуют стратегические планы. Как вы видите свое будущее через 10 лет? Большая часть ответов, как вы, наверное, уже догадываетесь, неправильных, делится на две группы. Кандидат говорит, что хочет совершенствоваться в профессии, чтобы реализовать свой потенциал. А это значит, что у него буквально нулевые амбиции и даже задуманного он не исполнит. 10 лет – слишком большой срок, чтобы планировать прорыв. Кандидат говорит, особенно если он молод, что «в будущем я хочу иметь семью» и запинается. А мне остается лишь удивляться, что вообще должно быть у человека в голове, чтобы ответить нечто подобное, когда о будущем тебя спрашивает потенциальный работодатель. Последний вариант ответа говорит о том, что кандидат в принципе не особо задумывается над тем, что ему предстоит здесь работать. Но самое печальное – другое. Его несчастная голова забита кучей социально обусловленных стереотипов, и работа пока является лишь одним из них. Он не хочет работать. Он знает, что ему надо работать. И знает про это надо его сознание, а не его мозг. И толку от такого работника, к сожалению, не предвидится. Правильный ответ на этот вопрос – «Я, товарищ руководитель, хочу через 10 лет быть вами». Должен предупредить, что не всякий руководитель способен оценить ценность такого ответа. Но если вас нанимаю я, то в этот момент я понимаю две вещи. Первое. Вы сможете учиться и совершенствоваться. Вспоминаем шимпанзе из эксперимента Роберта Йеркса. Второе. Вы хотите быть первым. То есть в вас есть еще та страсть, благодаря которой люди в принципе и достигают успеха.